Слава Богу, братья и сестры! Жив Господь и жива душа наша! Милость Его обновилась сегодня. Мы видим новый день. И у Бога есть для нас слово, у Бога есть для нас какое-то назидание, которое мы сегодня должны получить. Я думаю, что кто, знаете, пришел в таком поиске, с внутренним каким-то таким вот переживанием, то он имеет уже определенное послание от Бога, может быть, на предстоящую неделю, может быть, на какой-то более длительный срок времени, да, мы и за экзамены слышали, и за готовность. Вообще, это такая тема очень-очень такая серьезная. Почему? Потому что она актуальна все время, пока человек находится здесь, на этой земле. Кто-то пытается побороть какие-то вот вопросы в себе окончательно и иногда заявляет об этом, там, о победе над гордостью, о достижении какой-то скромности, да, там, окончательной. Но я лично в это не верю. Я верю в то, что пока наша с вами плотяка, она находится здесь, на этой земле, пока и восстают в нас те похоти, пока в нас продолжается вот эта вот борьба духа и плоти. Поэтому пусть Бог нам поможет, дорогие. Я хотел бы, знаете, вот Евангелие от Матфея, это совершенно известное вот нам с вами место Писания, 4 глава, немножко порассуждать о том периоде, когда Иисус был возведен вот духом в пустыню. И вот в русской Библии это начинается глава так: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Если кто-то вообще был вот в Израиле и имеет представление об иудейской пустыне, то рядом с Иерусалимом, там вообще такое место есть прекрасное, открывается вот эта вот панорама, и рядом этот город, там и Вифлеем, там и Иерусалим, он тоже недалеко, то когда ты становишься там, вот, ну, как бы нам показывали, я не помню, с кем мы ездили там были, но человек, вот он знал, это такое место особенное, когда ты стоишь, и вся эта иудейская пустыня, она находится внизу. То есть такая интересная панорама, что Иерусалим, он вверху, он на горах, да, и Давид говорит: «Возвожу очи мои». А вот эта вот вся пустыня, иудейская пустыня, вот эта вот местность такая, знаете, контраст такой, здесь все утопает в зелени, а здесь все абсолютно желто-белое, такое, как бы вот само по себе говорит, что здесь смерть, и живого здесь ничего вообще нету. И интересно, что вот русская Библия, как бы вот русский перевод, да, он говорит о том, что как бы возведен. Давид говорит: «Возвожу, поднимаю, как бы, очи мои». И мы понимаем, что Иисус, он на самом деле, он проходил там очень такой серьезный период, период даже невозможно до конца, знаете, это объяснить, и как бы вот сочетание и божественной природы, и человеческого, как бы вот пребывания, как это все вот в нем, вот оно вот сочеталось, как Бог вот это вот все мог пройти, но это был очень серьезный период. И мы видим, что на самом деле, да, враг, он не просто имел какой-то такой диалог, там, разговор, там, я не знаю, но интересно, что сказано во втором стихе: «И постившись 40 дней, 40 ночей, напоследок взалкал». По-моему, вот в греческом там стоит слово, ну, оказался голоден, проголодался. И мы понимаем, что голод, состояние голода, это не то, что мы, вот, знаете, иногда у нас бывает состояние голода, по дороге едешь, ну, какое-то состояние, ну, давай заедем покушаем, состояние голода. Если кто вот читал о том голоде, который был в бывшем Советском Союзе, Украина, там, вот Краснодарский край у нас, тоже такой голод очень сильный был, да, люди были зажиточные, все забрали вообще, и ели и траву, и что там только не было. то состояние голода – это состояние, когда человек, кроме как о еде, он больше ничего вообще не воспринимает. Недавно в России отмечали эту дату снятия блокады Ленинграда. Я как-то немножко читал, знаете, вот за одну семью, когда отец у всей семьи, как бы со всей своей семьи забрал эти продовольственные карточки, набрал продуктов и на глаза у всей семьи съел все те продукты, которые как бы вот, ну, он смог получить. На глазах там голодных детей, там жены и всех тех, кто вот с ним жил в доме. И эта соседка говорит, это не помогло им. Это не помогло, и сначала дети ушли, жена ушла, и он в таком вот страшном, в этой агонии голодной, да, он просто ушел. Но в состоянии голода человек действительно способен на такие ужасные поступки. И вы представляете, на протяжении 40 дней и 40 ночей Иисус, Он подходил к этому пику, к этому состоянию, и знаете, враг очень точно определяет нашу с вами плотскую природу. Он пришел именно тогда, когда был этот самый пиковый момент. И начался этот диалог. Вы знаете, я думаю, это когда мы вот рассуждаем на тем, что вообще враг предлагал Господу, да, о чем он с ним беседовал, это вся панорама нашей с вами жизни сегодня земной. Он вначале говорит, что, ну вот прикажи, да, и приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. То есть в самую, если можно так, искушение, в самую точку. Плотская природа, та часть плотская Иисуса, в которой Он пребывал, а Он пребывал в плоти, конечно же, она что-то заявляла о себе. И Писание это говорит, Он взалкал, Он ощутил реальный голод. И что отвечает ему Иисус? И говорит, что он же сказал в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногой твоей. Это знаете, такой интерес, это ответ всем таким ярым харизматическим почитателям, да, когда говорят, Бог должен меня оградить от всего абсолютно. Я Сын Царя Царей, и передо мной только лишь белая дорога, по которой я должен ехать на большом белом красивом коне, и все остальное, оно где-то там вот у моих ног. И дальше Иисус говорит, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Оказывается, мои какие-то, знаете, мое какое-то, моя теология, мое какое-то воззрение, оно может встать наперекор тому вообще, что Бог заложил. Я говорю о том, что кто я и что Бог должен для меня. И представляете, услышать такой ответ, не искушай. Единственный момент в моей жизни был такой интересный, когда я что-то такое вот исповедовал верой вот в своей жизни, именно вот в самый центральный момент. Знаете, мы там еще когда жили на Кубани, то резал я там металл такими ножницами специальными. И ножницы, там такая ручка была, там отверстие было. И я так режу, и не пойму, что-то меня колет так в палец, и какой-то такой вот дискомфорт непонятный, и вроде бы больно, и вроде бы не больно. И потом смотрю, несколько таких вот, уже потом, когда отрезал этот кусочек, несколько таких вот укусов, и в этой ручке сидит такой паук ужасный, знаете, я таких у нас еще не видел, откуда он взялся, этот паук. И я вижу, как моя рука начинает покрываться пятнами прямо у меня на глазах, да, и или то ли это от страха, я не знаю, как бы вот это все начало происходить, но оно все, мне кажется, моя рука, она пришла в какое-то движение меняться, там палец начал опухать, я это увидел. Я сначала обратился в скорую, как бы позвонил в скорую помощь, да. Они говорят: извини, друг, но мы с такими случаями не встречались, до свидания. Хорошая скорая помощь. И я единственное, что вспомнил, знаете, вот это где сказано, что если что смертоносное выпьют, не повредите вот это место Писания. Я ходил под этим навесом во дворе у себя, вот это вот проповедовал сам себе, знаете, себя к вере, как бы так вот, ну, приводил, если можно так сказать. И прошел какой-то момент, оно там несколько часов буквально, оно начало вот на убыль, как бы вот это вот все прошло. Да, оно было, но только лишь тогда, когда оно нужно было. Но не тогда, когда я чего-то хочу, когда мне чего-то хочется. Когда я встану на крыло какого-то, да, здания и захочу испытать. У нас там такая церковь большая есть, Вифания, там в Краснодаре, и там один служитель был, они молодые братья такие вот, Бог их употреблял, и ехали они где-то по Грузии, машина Колхида, если кто-то помнит, это такая машина, которая на гору практически, она очень медленно ехала, как бы это вот кавказцам доверили изобрести транспорт, и вот они его собрали, вот они ехали на этой Колхиде по таким вот дорогам, и одного брата такая идея посетила, и он говорит: братья, а вы верите, что сейчас нас Бог перенесет вот на этой машине на ту часть? А там такой огромный этот, и надо было сделать, ну, по дороге такой зигзаг, чтобы проехать этот обрыв, а там ущелье огромное впереди. И начинает набирать скорость, говорит: вы верите или нет? И этот Володя, он наш, как бы, безверхий, его родственники, они в Чикаго живут. И он, как бы, ну, вроде бы и верю, да, а впереди обрыв. И, говорит, в последний момент я просто закричал: остановись. И удалось этому брату остановиться, и брат этот сказал: выходи, ты разрушил нашу веру. Ты разрушил нашу веру, ты вот так вот поступил, ты вероломный человек, и выгнал прямо его в Грузии, представляете, по Грузии где-то едут, такой тоже христианин интересный, выгнал его из этой машины, и они как бы вот разными путями они разошлись. Это наше человеческое с вами, дорогие. Но иногда, к сожалению, так бывает, что мы о себе начинаем оценку давать больше, нежели Бог закладывает в то, что Он хотел сказать. Не искушай Господа Бога твоего. То есть всему в твоей жизни должно быть место и должно быть время. Да, когда нет каких-то вот моментов, которые бы могли тебе вот сопутствовать, как-то помочь, и у тебя только лишь надежда на Бога, ты, конечно же, ты просто обязан, как Божье дитё, прийти к Нему, обратиться и сказать: Иисус, дорогой, помоги, благослови, я твое дитя. Но не тогда, когда моя прихоть или мое желание какое-то просто, знаете, выдает то, что я бы как бы хотел, чтобы было в моей жизни, и выдаю это по тем, что Бог как бы мне обязан, потому что я с Ним заключил завет. И также интересно сказано, что в 8 стихе опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если пав поклонишься. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Иисус опять, он отвечает, но что делает враг? Он опять пытается затронуть наши с вами человеческие, вот, знаете, нашу природу с вами, показывают все царства. Вот все то, что плоть могла на тот момент желать или подумать о чем, он предлагал ему. Я не буду сейчас, знаете, в такую мистику уклоняться, как бы вот враг обманывал, не обманывал, как бы вот есть много таких версий, там толкований, кто-то говорит, что да, вот он отец лжи, как бы, но иногда, как бы, где-то говорит, вот в Писании, дьявол говорил то, что было на самом деле, как бы не всегда, как бы он врал, но он вводил в людей, как бы этими словами в заблуждение. Я говорю, это не для того, чтобы его как-то убилить, да, но чтобы мы трезво оценивали это все. Он показал, он пытался привлечь человека, он пытался привлечь на свою сторону и показал это все и дал увидеть. Знаете, я думаю, что и в нашей жизни он может показывать какие-то такие горизонты, которых мы, в принципе, можем достичь. Можем достичь. Но стоит ли оно того? Пройдя пустыню, 17 стих говорит, с того времени Иисус начал проповедовать и говорить. С того времени, когда он прошел в пустыне этот тест, этот экзамен, как мы сегодня слышали, началось полноценное служение Иисуса Христа. Я думаю, что нам нужно задуматься, дорогие мои, когда мы говорим о том, что или вот заявляем о том, что мы служим Богу, кто-то помоложе, там, вот постарше люди, они больше дают как бы вот оценку этим словам, служение Богу. Помоложе люди, они думают, что если мы приходим на собрание, это уже есть служение Богу. Но я пришел, посидел, и как бы вот я Богу служу. Но именно пройдя этот тест, этот экзамен, дорогие мои, и молодые, вот, и кто постарше, только лишь пройдя этот экзамен в нашей жизни, когда мы имели эти искушения, когда мы, знаете, расставляли правильно в нашей жизни приоритеты, мы можем тогда подойти к тому служению, которое Бог определяет в нашей жизни. Это очень важно сегодня, потому что особенно вот молодое поколение, они как бы стараются перескочить. Ну, пустыня – это уже как бы что-то из старого чего-то такого. Нам нужно служить, нам нужно помазание, нам нужно благодать, там, возлагать руки и все остальное. Но Бог дает определение лишь только тогда, когда ты не только посмотришь, кто он, да, но когда ты и поймешь, кто ты. А это лишь происходит тогда, когда Бог, как сказано, возвел Иисуса. Это на самом деле было великое место, высокое в духовном плане. Когда Божий Сын для тебя и для меня, Он задал эту планку и показал, как мы должны служить, что предшествует нашим отношениям с Богом, какие приоритеты должны быть в нашей жизни. Пусть Бог нам поможет, чтобы мы рассуждали об этом, знаете, думали об этом и служили Богу. Аминь.